Добрый вечер. Сегодня мы продолжаем наши судебные заседания. Алексей Кузнецов,
Добрый вечер.
Сергей Бунтман, все мы тут, вы там, в чате тоже кто-то есть. Посмотрю, юмор ли это у Егора Егора. Давно пора его осудить.
Нет, Егор Егоров, по меньшей мере, в том ключе, в котором я понимаю, прав, потому что действительно, в общем, есть что-то постыдное
Да,
в
да,
том,
да.
что только на втором десятке
Да,
лет
нет, но
существования
он
нашей передачи,
иронизирует, я
конечно,
смеюсь
конечно,
здесь еще,
что
да,
мы
пишет что-то,
добрались до
да.
этого знаменитого и очень важного в определенном смысле такого процесса вехи, да, в
Да.
истории советского государства, и сегодня я постараюсь этот тезис поотстаивать. Суде над тунеядцем Иосифом Бродским. И вот мне кажется, что как раз здесь такое традиционное, доставшееся нам от предыдущего формата название «не так», оно подходит, потому что с этим судом не так многое, не только в том смысле, что свинство было судить Бродского, это само собой, как бы это не вызывает ни малейших сомнений, но вообще непонятны даже с точки зрения логики самой советской власти некоторые вещи, как мне кажется, по-прежнему остаются предметом дискуссии. И вот, я не буду сегодня рассказывать подробности биографии Иосифа Александровича, иначе мы с судом не уложимся, там про суд есть много
Нет,
чего сказать. Да.
только непосредственно,
То,
наверное,
что имеет
касающееся.
отношение к
Да, да,
делу,
да.
да, и стихов сегодня будет немного. Я очень люблю поэзию Бродского, я бы с удовольствием почитал, например, «Балладу о маленьком буксире», но прочитаю два стихотворения, которые имеют непосредственное, как мне кажется, отношение к судебному процессу, два небольших. И главный вопрос. Вопрос в той формулировке, в которой его сформулировал адвокат Бродского на этом процессе, сформулирует значительно позже, уже в конце 80-х годов, когда группа кинематографистов снимала документальный фильм, очень рекомендую его посмотреть, документальный фильм «Суд над Иосифом Бродским». Или «Процесс Иосифа Бродского», сейчас вылетела из головы точная формулировка, 91-й год выхода на экран. И вот там его адвокат говорит, почему именно в это время, почему 64-й год, почему не раньше, скажем, в 61-м, когда выходит постановление об усилении, значит, мер по борьбе с тунеядством, да? Вот на эти вопросы есть много разных ответов. Они не сказать, чтобы совсем вот принципиально разные, но достаточно существенное отличие в нюансах. Вот смотрите. Судя по всему, интерес органов к Бродскому начинается в 1960 году.
Так.
Что такое случилось? 14 февраля, как прям вот чувствовали, да, про День влюбленных, 14 февраля 60-го года состоялось первое крупное публичное выступление 19-летнего Бродского на так называемом турнире поэтов. Там были замечательные молодые тогда еще поэты. Был Кушнер, был Глеб Горбовский, был Виктор Соснора в Ленинградском дворце культуры имени Горького. И вот он читает стихотворение, чтение которого вызвало определенный общественный скандал, скажем так. И я думаю, что вот сейчас я его, насколько мне Бог таланта отмерил, прочитаю, что вот это стихотворение, оно вот очень характерно для той поэзии, к которой у советской власти появились претензии. Называется оно «Еврейское кладбище». Еврейское кладбище около Ленинграда, кривой забор из гнилой фанеры. За кривым забором лежат рядом юристы, торговцы, музыканты, революционеры. Для себя пели, для себя копили, для других умирали. Но сначала платили налоги, уважали пристава. И в этом мире безвыходно материальном толковали Талмуд, оставаясь идеалистами. Может, видели больше, а, возможно, верили слепо, но учили детей, чтобы были терпимы и стали упорны. И не сеяли хлеба, никогда не сеяли хлеба, просто сами ложились в холодную землю, как зерна. И навек засыпали, а потом их землей засыпали, зажигали свечи, и в день поминовения голодные старики высокими голосами, задыхаясь от голода, кричали об успокоении. И они обретали его в виде распада материи, ничего не помня, ничего не забывая, за кривым забором из гнилой фанеры в 4 километрах от кольца трамвая. Что в этом стихотворении антисоветского? Ничего.
Ничего.
Ничего. Но оно вызывающе не советское. Оно не советское по теме, потому что на цветущей розе пролетарского интернационализма еврейский народ, как известно, был шипом, причем чуть ли не самым таким вот шипастым. Оно мрачное, да, пессимистические настроения, несвойственные молодежной советской поэзии. Она должна глядеть с оптимизмом в будущее, а не с вот этим вот совершенно таким вот кладбищенским взглядом в прошлое. Какие-то намеки. Чей-то кладбище в 4 километрах от ближайшей остановки общественного транспорта, да? Не могли, что ли, подтянуть трамвай поближе? Ну, что, к еврейскому кладбищу мы еще трамвай тянуть будем. Нам к заводам трамвай тянуть. И вот это ломание ритма, совершенно очевидно,
нет,
нарочно.
Нет, по форме это верлибр, это свободный стих, который не приветствовался тогда и на который с опаской смотрят чуть ли не до сих пор.
При этом надо сказать, что за отдельные вот из этих обвинений, которые я сейчас за советскую власть сформулировал, за отдельные, в принципе, другим товарищам, скажем, не доставалось. Уж как с формой экспериментировал Андрей Вознесенский. Нет, ему, конечно, доставалось, его поругивали, известно, как Никита Сергеевич там, так сказать, по его поводу, прям, скажем, высказывался, но все-таки в суд не тягали. Насчет того, что не сеяли хлеба, давайте вспомним стихотворение Слуцкого «Евреи хлеба не сеют», да? Но Слуцкого поди тронь. Майор, фронтовик, боец, кроме того, один из руководителей советской писательской организации, человек безупречно коммунистических убеждений, старый член партии, да, не подлезешь, то, что называется. Бродский оказался фигурой в этом смысле значительно более уязвимой. Дальше будут его знакомства с различными людьми, которые будут периодически проходить по КГБшной линии, чего-то получать, кто-то там, так сказать, по диссидентским статьям, кто-то не по диссидентским, как Алек Гинзбург, например, который загремел, ну, понятно, за альманах. За альманах «Синтаксис», три номера которого вышло, четвертый готовился, значит, Александра Гинзбурга загребли. Но Гинзбурга решили пустить все-таки по уголовной статье. Где-то там на следствии выяснилось, что он в свое время в вечерней школе сдал экзамен за товарища. И ему впаяли максимум, что по статье подделка документов, вот 2 года, вот ему, значит, это первый его лагерный срок, да? Но сам Бродский ничего не подписывал, валютой не приторговывал, с иностранцами не встречался. Вот он все время ходит по краю, но не переступая за этот самый край. Чего к нему прицепились? Ведь формально постановление 61-го года, давайте вспомним, что советской власти вообще свойственна компанейщина. Но вот в хрущевское время компаний как-то просто вот... У меня такое ощущение, что ни одного года без какой-нибудь компании не обходилось. С пьянством не первый раз принимались усиленно бороться. Тунеядцы, значит, туда же. А какая была антирелигиозная компания, мы делали про это передачи. По борьбе со спекуляцией. Каждый раз в ходе этих кампаний увеличивались наказания, значит, требовалось от правоохранительных органов побольше народу привлекать и так далее, и так далее. Но опять-таки, постановление 61-го года. Я сейчас процитирую из него отрывочек. Именно по этому постановлению, а не по уголовному или административному кодексу Бродского и судили. Вообще поразительная вещь, но суд над Бродским формально не уголовный. Дело административное. Да? Вот, значит, указ от 4 мая 61 года об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни. Вот две составляющие. Уклоняются от общественно полезного труда, ведут антиобщественный паразитический образ жизни. Наша страна под руководством коммунистической партии вступила в период развернутого строительства коммунизма. Советские люди с воодушевлением трудятся на предприятиях стройки колхоза. Понятно. Однако в городе и деревне есть еще отдельные лица, которые, являясь трудоспособными, упорно не желают честно трудиться, ведут антиобщественный паразитический образ жизни. В колхозах такого рода лица, пользуясь льготами, установленными для колхозников, уклоняются от честного труда, подрывают дисциплину, тем самым наносят ущерб отдельному хозяйству. Такое паразитическое существование этих лиц, как правило, сопровождается пьянством, моральным разложением, нарушением правил социалистического общежития, отрицательно влияющими на других неустойчивых членов общества. Лица, уклоняющиеся от общественно полезного труда и ведущие антиобщественный паразитический образ жизни, проживающие в городе Москве, Московской области и городе Ленинграде, подвергаются по постановлению районного или городского народного суда выселению в специально отведенные местности на срок от 2 до 5 лет с привлечением к труду по месту поселения. Вот это особенность. Для всех остальных регионов привлечение к общественно полезному труду в границах региона. И только москвичи Московской области, Ленинград, куда угодно, в места отдаленные. Бродский ленинградец, понятно, значит, он подпадает под это. Против кого это постановление на самом деле, видимо, изначально замышлялось? Против действительных тунеядцев, то есть тех, кто откровенно не работает, по крайней мере, не работает в том смысле, в котором понималась советской властью работа, да? Кто пьянствует, там, тянет деньги у жены или взрослых детей, то есть вот действительно паразитический образ жизни. Но кроме этого, это постановление, судя по тому, как оно применялось, было довольно такой универсальной отмычкой для дел людей, которых надо было привлечь, но для этого не существовало правовой базы, да, не было нормы.
Ну, например, кого, а кого?
А вот, пожалуйста, как ни странно, в Советском уголовном кодексе не было статьи, и в административном, кстати, предусматривающей ответственность за занятие проституцией. За вовлечение несовершеннолетних в такие занятия было, а за собственное, если взрослый человек занимался, да, не было. Почему? Ну, потому что это явление настолько не присуще нашему обществу, что как,
его
может,
вообще нет.
Как может быть статья-то, да, так сказать, явление-то? А поскольку явление собак такая, было, тем не менее, да, причем в довольно широком диапазоне, от привокзальной проституции там, за стакан бормотухи до валютной, как известно, так сказать, талантливо изображенной в фильме «Интердевочка», ну или там, в повести Кунина, то бороться надо было. И вот тогда этих, ну, преимущественно дам, пытались подловить на том, что они нигде не оформлены. Дамы, кстати, большинство, не будь дуры, довольно быстро эту нехитрую игру поняли, и поэтому какими-то техничками, где-то какими-то там лаборантками, какими-то там секретарями кафедры, еще какая-то ерунда там на 60 рублей месячной зарплаты, но со справкой с работы, да, вот трудоустроено, находится, так сказать, вместе со всем советским народом в унисон строит все, что положено. И, наконец, к середине 60-х годов эта статья пытаются начать применять к диссидентам. Диссидентское движение, по сути, только формируется в таком вот классическом своем варианте и пробуют разные уголовные или квазиуголовные такие вот составы. Давайте вспомним знаменитое «Обменяли хулигана на Луиса Карвалана».
Ну, так да,
Буковский. Так Буковское хулиганство, 206-я часть 2-я, да, злостное хулиганство, инсценированное, соответственно, драка, и вот вам, пожалуйста, хулиган никакой политики. Вот похоже, что дело Бродского – это такой пробный шар, это такой вот эксперимент, а ну как оно, собственно говоря, зайдет. При этом С чистой юридической точки зрения, обвинение более чем сомнительное, это я очень мягко сказал, потому что тунеядство предполагает длительный период, скажем так, воздержания от трудовой деятельности. В случае же с Иосифом Бродским, он об этом открыто будет говорить на суде, ему можно было бы вменить другой грех, именно грех, не статью. То, что в Советском Союзе еще с довоенных времен называлось летун. Это как, когда человек подолгу нигде не работает. Да? Помнишь, у Ильфа и Петрова там про одного эпизодического персонажа. Вы летун, инженер такой-то, вы, так сказать, разрушаете производство, а он бежит с криком «Только судом, только судом». Да? И вот эти самые летуны, которые устроятся на работу, поработают пару месяцев и, так сказать, уходят в поисках лучшей жизни, это осуждалось. Журнал «Крокодил» регулярно это все изображал в картинках. Сатирики с эстрады это все, естественно, пропесочивали. Но статьи нет даже приблизительно. Советский человек, за исключением периода предвоенного, военного и послевоенного, с 40-го года, там по 40, не помню, 7-й, по-моему, когда был запрещен переход с работы на работу без разрешения администрации, остальное время советский человек волен увольняться, когда он считает нужным, и здесь никакие количественные, так сказать, пределы не поставлены. Да? Хошь, работай по месяцу, только работай. Главное, чтобы перерывы между работами были не больше 3 месяцев. Вот если больше, тебя уже участковый должен предупредить или какая-то другая там общественная фигура, например. Дальше у тебя отбирается письменное предупреждение, и дальше, в принципе, можно заниматься вот этим самым. У Бродского, строго говоря, таких перерывов не было, потому что да, по трудовой книжке были. Трудовая книжка, кстати, у него уже к этому 23-летнему возрасту была довольно богата и списана. Он много менял мест работы. Искал себя, видимо. У него не было среднего образования законченного. С его средним образованием, кстати говоря, тоже не до конца. Мне, по крайней мере, понятно, потому что сам Иосиф Александрович утверждал, что он закончил, в конце концов, вечернюю школу или школу рабочей молодежи, точнее. Но вот в приговоре суда написано «образование, незаконченное среднее». То есть, похоже, документов у него все-таки... Или суд настолько небрежно отнесся к всему, что, так сказать, как-то имело отношение, не знаю. Мне трудно сказать. Этот суд был очень небрежен, подчеркнуто небрежен, так что всякое могло быть. Но дело в том, что ведь не все же заносится в трудовую книжку. Даже в советское время были люди, которые работали на договорах.
Да.
Договор в трудовую книжку никто не вписывает.
Да, я это знаю.
Ну вот видишь как, ты мог бы выступить свидетелем на этом процессе.
Поздно, поздно было.
Да. Вот, договор в трудовую книжку не вписывается, но сам по себе договор является доказательством того, что человек состоит в трудовых отношениях, да, вот он получает какие-то вполне законные там деньги в оплату этого труда и прочее, прочее. Так что... Именно то, что Бродский был доказанным, пусть даже в формулировках советской власти, тунеядцем, это более чем спорный вопрос. А вот что же такого, что на нем, что называется, свет клином сошелся? Почему потребовалось заметно притягивать за уши? Да, мы знаем много в хрущевское и первое послехрущевское время дел, где сильно притянуто за уши. Но мы знаем, что в таких делах, скажем, бывал личный гнев Никиты Сергеевича. Дело фарцовщиков Рокотов, Фейбишенко, Якулев, дело Аркадия Нейланда, да, там лично Хрущев, стуча кулаком, требовал переступить через закон, значит, высшую меру там, где ее не было, казнить несовершеннолетнего, хотя это прямо запрещалось советским законом и так далее, и так далее. Да. Шли навстречу дорогому Никите Сергеевичу коленкой, значит, в закон упирались, выгибали и как-то получили. В данном случае вот такого высокого поручения совершенно точно не было. Максимум административного контроля, который предполагается, не доказан, предполагается из общих соображений, это первый секретарь, тогдашний первый секретарь Ленинградского обкома партии, легендарный Василий Сергеевич Толстиков, совершенно зоологический антисемит. Я хорошо помню, как Александр Моисеевич Городницкий рассказывал, я слышал и на одном из его концертов, и в книжке его воспоминания читал о том, как, значит, какой-то концерт планировался авторской песни в 60-е годы в Ленинграде, а потом сказали: ребят, отбой. Из Смольного пришло указание: пока я здесь первый секретарь, люди с такими фамилиями в Ленинграде выступать не будут.
Ну, там как-то по наследству потом это передавалось, потому что Романов еще тот же был.
А
тоже
там
был.
перед Толстиковым тоже персонажи, я хочу
Тоже
сказать.
здорово.
Да, причем я не думаю, что это генетика. Я думаю, что Ленинграду все время помнили вот эту, как это ни странно, но вот эти 20-е годы, когда Ленинград какое-то время оставался, по сути, единственным городом оппозиции
Ну,
троцкистско-зиновьевской.
Зиновьев, да?
Зиновьев, конечно, и демонстрация 27-го года, да, единственное, где более или менее получилось оппозиционное же в Ленинграде. Вот это вот некоторая такая особая вольность ленинградская, я думаю, что это учитывали при кадровых назначениях. Вот Толстикова еще можно предположить, что он там что-то по этому поводу устно высказался. А что Москва не имеет отношения в этом случае, это более или менее очевидно по той реакции, которая в Москве будет иметь место, я надеюсь успеть о ней рассказать, когда начнет общественность биться за пересмотр этого дела, начнет апеллировать Генпрокуратуре, к отделу административных органов ЦК. В Москве явное совершенно недоумение: господи, что у вас там происходит? Что вот такая фигня, да? Ну, сейчас мы до этого дойдем. Вот. И в конечном итоге, да, я так увлекся, что совершенно забыл просить Андрея показать нам фотографии. Андрей, давайте мы какой-нибудь видеоряд обновим. Ну, во-первых, у нас есть заглавный такой вот плакат «Советский суд, суд народа». Дело в том, что, к
да,
сожалению, то ли совсем не осталось, то ли я просто не нашел фотографий судьи и народных заседателей. Фото с процесса будут, плохенького качества, но будут. Но вот именно вот эта тройка, нет, поэтому, так сказать, их место
Ну, они,
занимает.
ну, хорошо, ну, красота ведь. А, кстати, скажу, что вот Олеся нам написала здесь, она про себя сказала то же самое, что и я, когда ты задал вопрос, что в стихотворении было антисоветского. Она ответила: все сама себе. Потому что там действительно все. Вот все.
Дело в том, что советская власть, как обиженная женщина, она путала, смешивала два все-таки немножко разных понятия, да, антисоветское и несоветское. Так вот некоторые люди
Ну, кто не с нами, то против нас.
путают понятия нелюбовь слитно и нелюбовь отдельно.
Зато, прости меня, вот раз уж сказали, зато очень страшное было слово «аполитичный».
Кавказская
То есть
пленница.
это не вне политики, а политично
А
рассуждает,
политично рассуждаешь.
но и носит аполитичный характер. Это вот всегда это значит характер не нашей политики. Вот тут было наоборот.
Про
Да, вот это.
формулировочки ближе к концу передачи я поделюсь парой находок. Андрей, дайте, пожалуйста, следующую фотографию, довольно известную. Эту фотографию сделал отец Иосифа, профессиональный фотограф Александр Бродский, который фоткорреспондентом прошел войну, потом, по сути, воспитал целую школу питерских фотографов, профессиональных фотографов-корреспондентов. Вот он снял сына на балконе дома. Это знаменитый дом Мурузи, где у них было, как Иосиф писал, полторы комнаты. Да, вот эта фотография где-то за год до суда. Вот это 64.
Это с видом на
Да,
Преображенскую
Преображенский собор.
гвардии собор, да?
Да. Потому что это угол с улицы Пестеля и, соответственно, Литейного проспекта. Вот, следующая фотография – это анкета, где вот как раз, так сказать, перечисляется… Это анкета, заполненная на Бродского при поступлении на завод «Арсенал», где он был сначала учеником фрезеровщика, потом через несколько месяцев стал фрезеровщиком, да, вот это его трудовая биография. Ну и вот мы догоняем наше повествование. Четвертое. Картинка. Знаменитая статья. Название, заголовок «Хлёсткий» пошел потом в народ, да, наряду с несколькими другими формулировками типа «Литературный власовец». «Окололитературный трутень», газет «Вечерний Ленинград», 63-й год. Дайте, пожалуйста, Андрей, следующую сразу врезочку. Это концовка этой же самой статьи, и там приводятся фамилии авторов Ионин, Лернер и Медведев. Мы сейчас, наверное, должны прерваться.
Да,
На...
прервемся, а
ненадолго.
потом продолжим.
Угу.
Так, ну вот, дорогие друзья, мы предлагаем вам успеть докупить, потому что редко бывает, что дополнительный еще тираж такой книги, как «Переучредить Россию» Владимира Борисовича Пастухова. Книга, которая становится все нужнее и нужнее, мне кажется. И перечитывать, вот я недавно и перелистывал, хотя я достаточно хорошо знаю эту книгу, тем более и читал ее вслух. Это очень хорошая и нужная книга. Ну, а на память вам будет открытка с подписью автора и прекрасными пожеланиями. «Дилетант Шоп» вам предлагает. Немного осталось экземпляров. Вот. Ну, теперь продолжим.
Да, Андрей, верните, пожалуйста, последнюю картиночку, вот этот вот хвост этой самой статьи «Окололитературный трутень». Я красной чертой подчеркнул строки, которые здесь есть, но прочитаю все. В чем обвиняют Бродского, вот кусочек небольшой из этой статьи. «Мы – пыль мироздания», – авторитетно заявляет он в стихотворении «Самоанализ» в августе, в другом, посвященном Нонне С., Нонне Слепаковой, замечательному ленинградскому поэту. Он пишет: «Настройте Нонны и меня на этот лад, чтоб жить и лгать, плести о жизни сказки». И, наконец, еще одно заявление: «Люблю я родину чужую». Как видите, этот пигмей, самоуверенно карабкающийся на Парнас, не так уж безобиден, признавшись, что он любит родину чужую. Ну и дальше можете себе представить.
Да,
Значит,
знаменитая была статейка.
Да, Ионин и Медведев – это штатные сотрудники «Вечернего Ленинграда». Настоящая фамилия Медведева – Берман, ну, неважно. Значит, журналист имеет право на псевдоним. Они потом будут утверждать, что вот их только для того, чтобы привести это все к литературной норме, там, да, так сказать, сделать материал. А настоящим автором материала был Лернер. Похоже, что так она и есть. Похоже, что они действительно, их газета пристегнула для того, чтобы вместо потока сознания, значит, Лернера получилось что-то похожее на статью памфлет. Но все-таки давайте разберемся с методами. Откуда берется «Люблю я родину чужую»? Дело в том, что ежели вы начнете гуглить творчество Иосифа Бродского, с этой фразой вы не найдете ничего такого. Да? У него нет такой строчки. Оказывается, цитата получена местом сложения, методом. О. Методом сложения. В связи с этим байка. Значит, на дворе 91-й год, и мы с моим первым в жизни классом, которым я классно руководил, 8-й математический класс, мы ставим маленькие трагедии. Они выучили текст добросовестно, но это же математики, да? Им скучно просто знать текст. Они начали с ним играть. И игра заключалась в том, что они брали одну строчку из одной маленькой трагедии, присобачивали к ней строчку из другой маленькой трагедии, получали совершенно уморительные двустишия. Например, мне до сих пор помнится, как мальчик, игравший Моцарта, слепил такое: «Ненавижу волос шотландских этих желтизну и верность уху». Понятно, первый из первого «Время чумы», второй из первого монолога Сальери получился... Замечательный, очень вкусный абсурд. Да? Так вот, здесь этот же метод использован для того, чтобы тяжкое обвинение на человека возвести. А у Бродского есть небольшое стихотворение, которое называется по первой строчке. «Люби проездом родину друзей, на станциях батоны покупая, о прожитом бездумно пожалей, к вагону, к вагонному окошку прилипая». Все тот же вальс в провинции звучит, летит, летит в белесые колонны. Весна друзей по-прежнему молчит, блондинкам улыбаясь благосклонно. Отходят поезда от городов, приходит моментальное забвение, десятилетия искренних трудов, но вечного, увы, не откровения. Да что там жизнь? Под перестук колес взбредет на ум печальная догадка, что новый недоверчивый вопрос когда-нибудь их вызовет обратно. Так, поезжай, куда? Куда-нибудь, скажи себе, с несчастьями дружу я, гляди в окно и о себе забудь, жалей проездом родину чужую. Взяв первую и последнюю строчку, выкинув ненужное, слепляется «Люблю я родину чужую». Это не просто безграмотность. Это не просто злоба.
Это намерение, мне кажется.
Это абсолютно высоко, так сказать, высокого градуса подлость. Да? Авторы статьи, в том числе и два штатных сотрудника, которые, будучи все-таки грамотными людьми, должны сверять цитаты, даже если они просто придают форму литературную, да? Они... Абсолютно безобидное, совершенно лирическое стихотворение, к которому можно предъявить только одно обвинение. Да? Ну, опять мрачный, Иосиф Александрович. Ну, чтобы, ну, да, чтобы вам стройку не воспеть какую-нибудь, плавку какую-нибудь металлическую. Да? Вот. А так все. Они из этого делают обвинение в непатриотизме. Ну, я уже не говорю, что в этой статье дважды цитируются не Бродского стихи, что там вообще с факт-чекингом плохо для того, чтобы создать образ повыпукли, образ тунеядца, великовозрастного балбеса, здорового мужика, который непонятно на что живет. Бродскому накинули 3 годика, он назван 26-летним, а ему 23. В общем, одним словом, появляется...
Ну, а чего ж этих двух молодцов-то присоединили к Лернеру, к его изысканиям? Для чего их присоединили? Чтобы это все запятые на местах стояли?
Я думаю, что запятые на местах, общая композиция, потому что Лернер, вот кто посмотрит фильм 91-го года документальный, там полфильма Лернер. Покажите нам, Андрей, пожалуйста, следующее фото. Это единственное, что я смог сделать, это экранка из этого фильма. Лернеру здесь значительно больше лет, да, он почти на четверть века старше. Другой фотографии я не нашел. Там вы его услышите, причем в такой очень живой динамике. Это, конечно, поток злобного сознания. И он просто не в состоянии был бы превратить это в какое-то подобие газетной статьи. Вот он на самом деле душа этого процесса, отчасти и мозг, кстати говоря, тоже. Что об этом человеке известно? Сначала я приведу свидетельство Евгения Рейна, который был знаком с ним лично, причем при не самых приятных обстоятельствах. Чуть ниже среднего роста, слегка полноватый, с гладко зализанной темноволосой головой, всегда в одном и том же недешевом костюме, в светлой сорочке со скромным галстуком. Я познакомился с ним в 1953 году, когда поступил в Ленинградский технологический институт. В этом институте у него была немалая должность освобожденного секретаря правкома. На втором курсе я стал старостой поэтического кружка института. Ему начальство института поручило курировать этот кружок. Кстати, совершенно не факт, вполне возможно, что Яков Михайлович лично проявлял инициативу, он любил проявить такого рода инициативу. Это я от себя. Продолжает Евгений Рейн. Изредка мне продолжало встречаться и говорить с ним. Его звали Яков Михайлович Лернер. На пиджаке его всегда красовалось несколько орденских колодок. Потом выяснится, что эта награда не его. Опять же, от себя. Он охотно рассказывал о своих военных подвигах, как он прокладывал дорогу жизни по Ладожскому озеру во время блокады, как вылавливал немецких диверсантов, как к его советам прибегали маршалы Жуков, Говоров, Рокоссовский. Говорил все это буднично, без нажима, дескать, это все было, был. Маршалы и генералы могут подтвердить. Говорят, что Лернера где-то, то ли дома, то ли на работе, висел фотография Жукова с надписью «Дорогому Яше», там, чуть ли не от Жоры. Потом, когда Лернера будут судить, а его дважды будут судить за абсолютно уголовные преступления, мошенничество 147, то выяснится, что да, он был на войне, но как на войне, он в какой-то тыловой части служил на хозяйственной работе, никакого отношения не имел ни к диверсантам, ни к дороге жизни, ни к чему. Из боевых, точнее, из наград у него была, по-моему, медаль, ну, за победу над Германией и по-моему, за оборону Ленинграда, потому что он где-то в Ленинграде. Все. Все остальное, это, так сказать, он решил восполнить несправедливость. И вот этот человек, будучи уже немолодым и работая в середине 60-х завхозом в институте гипрошахт, да, а Рейну и нескольким другим впоследствии известным поэтам он решил устроить там общественный процесс, да, когда в Венгрии выяснилось, что многое в событиях венгерского восстания началось с поэтического кружка имени Шандора Петефи, да, тут же Лернер решил свой институтский кружок тоже разоблачить. Ну и, в общем, ребят с большим трудом отъехали от серьезных неприятностей, отделавшись, ну, тоже неприятностями, которые я не могу назвать несерьезными.
Ой.
Серьезным, там кто-то из института вынужден был идти, но хотя бы не поехали на север, что называется. Вот такой вот человек. Так вот, в середине 60-х, на волне вот этого поднятого Хрущевым движения народных дружин и комсомольских оперативных отрядов, он активнейший руководитель дружины Дзержинского района Ленинграда. У него есть своя десятка, с которой он ловит фарцовщиков, значит, разоблачает там всех направо и налево. Потом выяснится, что часть конфискованного у фарцовщиков не оказывалась потом на складе вещдоков. Это все на уголовных процессах над Лернером в 70-е годы все это прозвучит. Да? Но на самом деле, конечно, вот совершенно очевидно, и вы это поймете, если посмотрите документальный фильм, этот человек упивался властью. Этот человек упивался властью, и плюс у него еще была одна любопытная черта. Стопроцентный еврей, он был в очень сложных взаимоотношениях со своим еврейством. Такое бывает. И надо сказать, что иногда это действительно серьезная личная драма очень сложного человека, как это был, например, случай с Борисом Леонидовичем Пастернаком. Но в случае с Лернером подозревать вот пастернаковские мотивы нет абсолютно никакой нужды. Он много писал, в том числе на высочайшие им Никита Сергеевичу Хрущеву, что вот спасибо вам, Никита Сергеевич, что в стране антисемитизма нет. Ну вот лично меня, например, евреи травят за то, что у меня жена русская. Ему неловко было быть евреем, ему это мешало. Мешало, ну, мешает же это, да, сами понимаете. Вот. Насколько он эффективнее боролся бы за коммунизм, если бы у него была фамилия Иванов? А тут вот черт. И вот этот Лернер буквально титаническую проделает работу, причем с потрясающей энергией. Он поедет в Москву в издательство Косолапову, знаменитому редактору, значит, литературной газеты перед Твардовским. Тот заведовал издательством художественной литературы. Вынудит того расторгнуть договор с Бродским на переводы. Он, значит, придет в писательскую организацию заручиться поддержкой ее фактического руководителя Сергея Прокофьева. Сейчас мало кто, прошу прощения, Сергей, оговорочка по Фрейду, Александр Прокофьев, Александр
Прокофьев,
Андреевич,
да.
Конечно, конечно. Дайте нам, пожалуйста, Андрей, значит, портрет человека с звездой Героя соцтруда, если бы, да, там у него еще и Сталинская премия, Ленинская премия. Одаренный был поэт. Я вам прочитаю, пожалуй, самое известное его стихотворение, его чаще всего цитируют. Люблю березку русскую, то светлую, то грустную, в беленом сарафанчике, с платочками в карманчиках, с красивыми застежками, с зелеными сережками. Люблю ее нарядную, родную, ненаглядную, то ясную, кипучую, то грустную, плакучую. Люблю березку русскую, она всегда с подружками, весною хороводится, целуется, как водится, идет, где не горожено, поет, где не положено, под ветром долу клонится и гнется, но не ломится. Я прочитал эти стихи не для того, чтобы поржать над поэтом Прокофьевым. Вот как надо.
Ну да.
Вот не Бродский с его еврейским кладбищем и это, так сказать, люблю я родину чужую, если коротко. Вот. А вот так вот надо. Вот так. Это и звезда Героя соцтруда, и сталинская, и ленинская. Вот, 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 вот они. В общем, в результате именно Лернер, похоже, добился того, что это будет суд. Он добился, что Ленинградская писательская организация поддержала обращение передать дело в суд. Казалось, какое дело Ленинградской писательской организации? Но ведь этого, прости Господи, еврея, это я сейчас про Бродского, его же не ухватить было, он же падла круглый. Смотри, ежели было за что зацепиться, возможно, что советская власть в своей гуманности применила бы другие меры. Могли бы выгнать из института. Но он, скотин, такая в институте не учится. Могли бы выгнать из комсомола.
А он не состоит.
А он не состоит, страшно сказать. Могли бы выгнать из профсоюза. А он не состоит. Его выгнать неоткуда. В союзе писателей он тоже не состоит. Ну, на это плюнули, поэтому обратились в писательскую организацию. Она, ничтоже сумняшься, что это не ее член, рекомендовала писателя по нашему ведомству, по нашему. Соответственно, значит, дело в суд. И дальше. Дальше прокуратура Дзержинского района, потом прокурор будет в фильме, он тоже говорит, прокурор будет вроде как, ну, не то чтобы раскаиваться, но вроде как не очень одобрять свой поступок. Про Лернера плохие слова будет говорить. Вот. Но, тем не менее, значит, прокуратура все санкционировала. Правда, в таких процессах не положен прокурор. Поэтому прокурора не было, был общественный обвинитель. А дальше два заседания с небольшим интервалом. Первое заседание было проведено, собственно, в суде. Значит, судья Савельева и народные заседатели после короткого допроса направили Бродского на психиатрическую экспертизу. У него были проблемы с этого рода медицинские, поэтому решили, так сказать, заручиться заранее справкой. И врачи дали справку, что да, есть психопатические черты личности, но так сказать, абсолютно отвечает за себя, поэтому к ответственности может быть привлечен. Ну и дальше основное заседание суда 13 марта 1964 года, уже не в тесненьком заседании суда Дзержинского района, а в зале клуба строителей на Фонтанке. Судья Савельева и двое кивал, как положено, двое народных заседателей. Это заседатели Тяглый, рабочий, и Лебедева, пенсионерка. Общественный обвинитель. Ну вот, собственно, я зачту Леволосева о свидетелях в этом деле. Литератором из шести был только присланный Союзом писателей Воеводин. Может, кто-то помнит, в начале 80-х был фильм трехсерийный, по-моему, «Семейное дело». Там брат, директор завода, отправлял своего брата-снабженца на заранее преступный сговор с директором другого завода, чтобы им что-то там вне фондов поставили. Неплохие актеры играли, там Жонов играл, там Светлана Немоляева играл, там Валерий Носик играл. Фильм был даже по невысоким меркам того времени совершенно убийственный. Вот, вот это по его сценарию, по его роману. Остальные пятеро – начальник Дома обороны Смирнов, завхоз Эрмитажа Логунов, рабочий трубокладчик Денисов, пенсионер Николаев и преподавательница марксизма-ленинизма Ромашова никак не являлись специалистами в области литературного труда. Все шестеро начинали свои показания с заявления, что с Бродским лично не знакомы. Это может показаться странным. Зачем настаивать на своем незнакомстве с человеком, о котором собираешься свидетельствовать? Но такой зачин напоминал уже установившуюся 5 годами ранее во время кампании всенародного осуждения Пастернака формулу «Я роман Пастернака не читал, но...»
Да,
видимо,
но скажу.
Логика партийных сценаристов была такая, продолжает Лев Лосев. Личное знакомство может быть основой личной антипатии, а советские трудящиеся дают объективную оценку общественной личности обвиняемого, поэтому так символически и репрезентативен подбор свидетелей по социальному положению, полу и возрасту. Рабочий, военный, служащий, пенсионер, два интеллигента, среди них люди разных поколений, мужчина и женщина. Символика, очевидно, всенародная в масштабах Дзержинского района города Ленинграда, осуждение тунеядцев. Судью Савельеву люди, бывшие на процессе, в том числе адвокат Зоя Николаевна Топорова, замечательный адвокат, который... И до, и после не раз ярко проявлялась в процессах политических, околополитических, которые еще до войны, она была уже не молодой женщиной, она еще до войны, молодой начинающей адвокатессой, защищая своего подзащитного, несовершеннолетнего, приговоренного к расстрелу, написала письмо Сталину, и в результате расстрел отменили. Вот, вот с таким характером женщина. Значит, вот она вспоминала, что судья Савельева, это было что-то запредельное, даже по ее опыту, да, она всяких судей видела, по ненависти, по грубости, по хамству, вот по желанию, так сказать, втоптать, мало того, что присудить, так еще в грязь втоптать. Были, конечно, моменты и светлые. Дайте, Андрей, пожалуйста, следующую фотографию, это камера тюрьмы, в которой Иосиф Бродский, значит, находился перед процессами и между первым и вторым процессом, а также потом еще некоторое время перед отправкой в Архангельскую область. Ну а дальше единственный сегодня триптих. Это действительно триптих, в том смысле, что это люди, которых, я полагаю, ну, почти святыми. Это три свидетеля защиты. Три человека, которые, понимая, что не только возможны, но вероятны неприятности, в суде будут последовательно отстаивать то, что переводческий труд, которым занимался Бродский, писание собственных стихов, что это труд, что к этому не могут быть применены нормы о тунеядстве, что ничего антисоветского в его стихах нет. Значит, вот эти три человека, господи боже мой, Извиняюсь, куда-то у меня ускакали. Поэтесса Наталья Грудинина. На фотографии она значительно моложе, чем она была во время процесса. Фотографии еще довоенная, послевоенная не нашел. Ефим Эткин и Вольф Адмони. Вот они, собственно говоря, прорываясь через чудовищную дремучесть судьи, народного заседателя, они вот, тем не менее, старались отстоять эту позицию. Ну, о дремучести судья, обращаясь к Бродскому: «Вот вы переводите кубинских поэтов. Вы что, кубинский язык знаете?» Серьезно. Серьезно.
Ну да.
Помнишь, как маршал Блюхер оправдывал, что он не может быть американским шпионом, американского языка-то он не знает?
Да, но он был по другому департаменту,
По
маршал Брюхер.
другому
Мог и не знать.
департаменту, да. Народный суд установил, гражданин Бродский систематически не занимается общественно полезным трудом, ведет антиобщественный практический образ жизни, о чем свидетельствуют следующие данные. Из материалов дела видно, что Бродский в 1969 году был приглашен в органы КГБ по вопросу участия его и близких друзей в издании нелегального сборника «Синтаксис», что подтвердил судья. Суд установил, что в дальнейшем Бродский писал ущербные упаднические стихи, которые с помощью своих друзей распространял среди молодежи, значит, Сталинграда. Бродский, будучи трудоспособным, упорно не занимался общественно полезным трудом, несмотря на принятые к нему меры воспитательного порядка. В общем, в результате принято решение, максимальное возможное по указу мера, на 5 лет ссылка в деревню Наринская Архангельской области, где он работал в совхозе Даниловский. Сейчас, естественно, в Наринской дом-музея Иосифа Бродского, и, так сказать, жители гордятся замечательным односельчанином. А про обстоятельства его появления там говорят, наверное, ну, время было такое. Я еврей, опять же. Вот, значит, ну, Иосиф Александрович просидел там значительно меньше, всего 1,5 года, потому что развернулась очень мощная борьба за его освобождение. Да, я забыл, Андрей, дайте, пожалуйста, фотографию такой очень милой женщины, подперевшей щеку ладонью. Это мы уже показывали эту фотографию в наших в одной из наших передач. Это знаменитая Фрида Вигдорова. Она, присутствуя, как обычный зритель, на процессе, вела записи, сделала такую полустенографическую запись этого процесса, в том числе показаний самого Бродского, реплики судей, народных заседателей и так далее. Фриде Абрамовне оставалось жить недолго. Она скончалась от рака в 1965 году, на следующий год. Но вот до конца своей жизни боролась. Замечательный педагог, замечательный журналист, невероятно светлый человек. Именно такой ее вспоминали и Анна Ахматова, и Корней Чуковский, и Лидия Корнеевна Чуковская. Ну и многие другие люди. Ну вот, а теперь дайте, пожалуйста, нам следующую фотографию. Значит, это, собственно говоря, выступление, к сожалению, в лучшем качестве найти не удалось, это выступление адвоката, ну и отчет в вечернем Ленинграде, суд над тунеядцем Бродским тоже, естественно, прилагается. Следующая фотография – это первая страница восьмистраничного приговора, написанного от руки, точнее, решение суда, там вот зачеркнуто, потому что бланк судебного решения не подходил вот для этой формы. Суд, по сути, уголовный, но формально по административному делу, поэтому некоторые формулировки пришлось изменить. Ну и следующая фотография. Значит, это Бродский доехал до Архангельской области. Адвокат он писал в успокоительном письме: «Да у меня есть работа не тяжелая, много пишу стихи, много читаю». Он действительно много писал стихов, много читал, потому что работа была тяжелая, вплоть до того, что там валуны с поля, так сказать, укатывали, да. Но время, оставалось время этой работы было, она была тяжелая, но ее было не очень много. Ну и вот он там действительно и стихи писал, самообразованием занимался, а в это время хорошие люди и Маршак, Чуковский, его дочь Лидия Чуковская, Многие другие писали письма. Жан-Поль Сартр, кстати говоря, упомянул имя Бродского в одной ситуации, когда его мнение много значило. И в результате, дайте, пожалуйста, нам, Андрей, следующее фото. Это дело попадает к тогдашнему руководителю отдела административных органов ЦК партии Николаю Романовичу Миронову. Миронову оставалось жить всего несколько месяцев. Он разобьется в авиакатастрофе на подлете к Белграду. Помнишь, в 1964 году,
Да.
да, разбился самолет, летели на празднование 20-летия освобождения Белграда от немцев. Вот, он был в составе этой делегации. Ему прочили очень большое будущее. Личный друг Брежнева еще по Днепропетровскому горкому партии. Очень талантливый человек, как многие вспоминали, не лишенный, прямо скажем, совести и других хороших человеческих качеств, он успел до того, как вылететь в Белград, дать поручение заместителю генерального прокурора. Малярову мы тоже его упоминали. И началась проверка. Генпрокуратура сделала представление, Ленгорсуд, надо сказать, на это чушню не повелся. И дайте, пожалуйста, Андрей, следующую нам фотографию. Замечательно совершенно отфутболил представление. Вот я там подчеркнул строки, я обещал формулировочку, да? Бродский писал упаднические, подчас непозволительного характера стишки. 19 веком, да, так слегка пахнуло. Все-таки культурная столица, блин, да,
Да.
непозволительного характера стишки. Но потом все-таки Верховный суд отменит, точнее, как отменит. Верховный суд сочтет, что приговор был излишне суровым, с учетом молодости и определенных проблем с психическим здоровьем у Бродского, раз на суде это, так сказать, обсуждалось, то вот это теперь сыграло для сокращения срока. Значит, сократить до фактически отбытого 1,5 года Иосиф Александрович отбыл в ссылке. Ну, а в Советском Союзе ему предстояло прожить еще 7, если не ошибаюсь, лет после освобождения. Вот такая вот история.
Да, это знаменательный процесс. Да, конечно, биографию он создавал, но мне кажется, что Бродский был бы Бродским и без этих клоунад, и без этих русских
Наверное, но
процессов.
согласись, Анна Ахматова гениально вот вынесена в
Да,
название
какую
нашей передачи.
биографию, да.
Какую биографию делают нашему режиму, как будто он кому-то заплатил. Да,
Угу.
понятно, что Анна Андреевна понимала, что
Нет,
никому
ну
он не
это...
платил.
И слава богу, у нас есть замечательный поэт Бродский. Вот.
Я приглашаю всех следовать за собой на стрим «Новой газеты», но я там окажусь в районе 8 часов вечера, а вы можете уже прямо сейчас. Лучшие места по промокоду «Мы от Кузнецова с Бунтманом». Вот,
Хорошо,
и зайдите
да.
прямо сейчас, потому что сейчас там будет Нюта Федермессер. Федермессер, один из наиболее ярких, на мой взгляд, представителей вот этой вот негосударственной сферы важнейшей социальной помощи.
Да, это так. Спасибо всем. Всего доброго.
Всего хорошего.